Здравствуйте! Вы слушаете аудиопрограмму Deutsche Welle. Информацию о других наших передачах и аудиоподкастах можно найти в интернете по адресу dw-world.de/russian.
Deutsche Welle. Читальный зал.
Знаменитый русский ситец, который в старину называли Морозовским, появился в России сравнительно недавно, около 170 лет назад. И вместе с Морозовыми ему помогал завоевывать мировую славу немец Людвиг Кноп. В студии Ефим Шуман. Здравствуйте.
Это было на заводе у Прядильного станка, где родную песнь заводи за привычного утка.
В конце 19 века в Москве часто повторяли поговорку: где церковь, там и поп, где фабрика, там Кноп. Обрусевший немецкий купец Людвиг Кнопф, который в России превратился в Кнопа, удостоился звания отца русского ситца. Впервые его историю во всех подробностях рассказал потомственный купец, выпускник Московского университета, глава известного российского торгового дома Павел Афанасьевич Бурышкин. Он сделал это в книге «Москва купеческая», вышедшей около полувека назад в США. Бурышкин после революции эмигрировал из России. Ну а Людвиг Кноп, будем называть его так, как он сам себя именовал, родился 3 августа 1821 года в Бремени, в мелкой купеческой семье. Работать начал с 14 лет, вскоре перебрался в Англию, в Манчестер. Фирма «The Jersey», в которой он работал, продавала в Москву английскую пряжу, и в 1839 году Кноп был отправлен в Россию как помощник представителя этой компании. Ему было тогда лишь 18 лет. С этого времени начался его фантастический взлет.
Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как и мой дружочек, уж не найдешь. Станочек мой, станочек, о чем поешь? Таких, как мой дружочек, уж не найдешь.
Говорили, что своими успехами Кноп обязан прежде всего крепости желудка и способности пить, сохраняя полную ясность головы. Нравы торговой Москвы того времени были еще почти патриархальными, и весьма многие сделки совершались в трактирах, за обеденным столом или за городом у цыган. Кноп сразу понял, для того, чтобы сблизиться со своими клиентами, ему нужно приспособиться к их привычкам, к укладу их жизни, к их навыкам. Довольно быстро он стал приятным собеседником, всегда готовым разделить дружескую компанию и способным выдержать здесь самые серьезные испытания. По мнению автора «Москвы купеческой», поворотным пунктом стало для Кнопа оборудование им первой Морозовской фабрики. Морозовы были тогда небольшими промышленниками и торговцами пряжей. Создавая свою первую фабрику, знаменитую впоследствии Никольскую мануфактуру, они поручили молодому Кнопу оснастить ее предельными машинами и ткацкими станками, которые выпускались английской машиностроительной промышленностью. Задача эта представлялась весьма трудной для выполнения. Англия не имела большого желания создавать в чужих краях конкурирующую с нею промышленность. Но Кноп взялся за дело с необычайной энергией, и тут-то проявился его выдающийся организаторский талант. Успех Никольской мануфактуры был решающим. За Морозовыми последовали другие, и в течение последующих лет почти вся текстильная промышленность Москвы и соседних регионов была модернизирована и переоборудована заново. Через несколько лет Кноп являлся участником целого ряда предприятий, где его люди сидели в правлениях и других руководящих органах. Одни говорят о 122 фабриках, другие даже о 200. Но Кноп не стремился жестко контролировать связанные с ним хлопчатобумажные фирмы. И он, и его ставленники были, как выражается автор книги «Москва купеческая», мужи совета, и такой вид активности немало способствовал успеху Кнопа. Он и его семья довольно быстро обрусели. Людвиг Кноп стал Львом Герасимовичем и русским подданным, потом получил титул барона. Умер он в 1894 году. Деятельность Людвига Кнопа, заключает Бурышкин, была, несомненно, очень полезной для развития русского текстильного дела и ни в коей мере не способствовала подчинению российской индустрии иностранному капиталу. наоборот.
День рабочий на исходе, раздается зов гудка. Это было на заводе, упрядильного станка.
Надеемся, что вам понравилось. До встречи на сайте Deutsche Welle. dw-world.de/russian